Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово, архимандрит Алексей Воложанин. Здравствуйте, отец Алексей!
Добрый вечер, Денис! Добрый вечер, дорогие телезрители! Рад вас приветствовать у экранов телеканала «Союз».
Сегодня наша передача посвящена ответом на вопросы. Отец Алексей, первый вопрос от наших телезрителей.
Да, Денис, хорошо.
Батюшка, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Что такое духовность? Часто под этим словом понимают разные вещи. Высокий интеллект, высокую чувствительность, тонкое восприятие мира. Иногда искусство называют духовной пищей. Что же такое истинная духовность?
Вы знаете, Денис, ведь, ну, вот те вещи, о которых вы говорили, они тоже все ведь очень относительно, ведь в этом тоже надо разобраться, что такое искусство, и какое искусство духовно, не духовно, что такое интеллект, понятие интеллекта, интеллектуальности человека, вот, культуры человека. Духовность – это составляющая многих-многих факторов, но прежде всего, это образ жизни человека с Богом, когда он живет. Духовный человек – это человек, который ощущает присутствие Бога в своей жизни постоянно. И свою жизнь выстраивает в согласии с волей Божьей. Вот тогда человек может быть называться духовным. А то, что у нас начитанного человека называют духовным, но он абсолютно не является верующим, находится вне церкви, вне церковной ограды, то ну, он, его можно назвать образованным, его можно назвать как угодно, но назвать его духовным человеком невозможно. Но опять, это если исходить из точки зрения православного человека. Духовность – это образ жизни, это внутреннее пребывание человека вместе с Богом. Если бы наши святые угодники не ощущали в себе присутствие Божие, вот, и той искупительной жертвы, которую Господь не осознавали, принес за нас, вот, то, наверное, их состояния духовности не было. Они находились в общении с Богом. Когда человек находится в общении с Богом, вот, живет по-божески, не просто говорит о том, что он находится в общении с Богом, как говорят нас, судите по делам, а не по словам. Вот, то вот такой человек, действительно, такого человека можно назвать духовным.
Можно ли, как говорится, с первого взгляда определить, вот, духовный человек или не духовный? По каким-то словам, по его поведению, по каким-то еще признакам?
Ну, иногда наше первое мнение бывает очень обманчивым, не всегда. Бывает иногда, мы смотрим на человека, и нам кажется, что в нем ничего особенного нет, а потом, когда в процессе общения этот человек раскрывается, вот, и ощущение такой действительно внутренней благодати, присутствующей в ней, так называемой духовности, вот, она совершенно потрясающая бывает. Вот, но можно, наверное, с первого взгляда понять о том, насколько человек духовный. Но еще раз говорю, что внешность бывает обманчива, первое ощущение иногда бывает ложным. Вот, все происходит в процессе общения человека с человеком.
Вы сказали, что нужно еще уточнить понятие интеллекта и искусства. Вот искусство, какое искусство можно считать духовным, какое нельзя считать духовным?
Ну, я не настолько культуролог, чтобы как бы вот сейчас вступать в такой дискурс по поводу культуры, но я считаю, мое мнение такое, знаете, когда люди говорят, что вот, мы разбираемся в живописи, вот, особенно в современной живописи, я на уровне того, что вот мне нравится или не нравится, вот, говорить о том, что понимаю или не понимаю, не знаю. Ну, понимаю, да, я понимаю классическую живопись, вот, я не понимаю абстрактной живописи, вот, поэтому для меня, конечно, наверное, духовной можно назвать произведения великих художников, как наших, так и западноевропейских, которые через свои работы выражали не только внешнее состояние человека, но и пытались через вот то великое искусство, которое у них было, показать внутреннее состояние, ситуацию, обстоятельства, которые происходили в тот или иной момент, которые они запечатлевали, природу Богом сданную, которую писали, когда писали пейзажи. Вот, наверное, вот это вот есть духовное, так же, как иконопись, вот она духовная. А иногда бывает артельная иконопись тоже, когда смотришь, такие богомазы, не иконописцы, а богомазы были такие тоже, они не только сейчас, но и в старые времена тоже были такие. Вот, ну, образ, да, вот духовность-то в нем не очень ощущается. Вот, поэтому искусство, вот, я думаю, что духовно может быть не тот суррогат, который сегодня часто бывает, за который у нас работники культуры часто ратуют, вот, а, наверное, вот то классическое искусство, которое есть, оно, наверное, более духовно, чем во многом современное.
Вот меня лично волнует такой вопрос, возможно ли средствами искусства, показывая пороки человека, показывая, может быть, не самые лучшие ситуации, характеры, человека к чему-то хорошему привести, как бы через обличение вот этих пороков. То есть не будет ли такая демонстрация темных сторон человеческой жизни закладывать какие-то негативные...
Вы знаете, негативные... Денис, ведь на самом деле, как показать и как рассказать об этом? Ну, взять, допустим, классический театр русский, да, произведения Чехова, пьесы его, которые ставились, или Островского. Ведь там много говорится и о пороке, и о проблемах, которые существуют. Но это настолько тонко и настолько, наверное, духовно об этом говорится. Это не пошло. Вот у нас, к сожалению, иногда... пытаясь говорить о пороке и о грехе, опускаемся до уровня пошлости. Вот этого не должно быть. А когда в искусстве опускается до уровня пошлости, то это уже не говорит о грехе и не дает человеку возможность задуматься о грехе. Вот. Поэтому я считаю, что вот когда оно глубоко раскрывается, не пошло преподносится, не навязчиво, когда это интересно, когда это видно, когда ты начинаешь думать и задумываться, то тогда ты начинаешь исправляться, когда ты начинаешь в глубину человека заглядывать. Сегодня, вы знаете, ведь в искусстве как бывает, мы ставим классические произведения, да, и каждый автор пытается выразить свое видение. Вот. Но ведь свое видение уже автор, который написал эти пьесы, он выразил уже, и ведь в каждом произведении, в каждой пьесе написано ведь, какая сцена, где, как происходит, что происходит. Вот. Поэтому, наверное, вот в рамках того, что написал первоисточник, надо выражать себя, а не в своем видении. Но вы напишите что-то свое тогда, достойное, покажите, поставьте, тогда это будет ваше видение. А у нас часто бывает так, что говоря о классическом искусстве, о духовном искусстве, это уже не то классическое искусство, которым написал, авторское искусство, а это уже фантазии на тему автора получаются. Поэтому, вот, здесь, поэтому и грех, он, можно, пока, можно говорить и в искусстве о грехе, но если это не опускается до пошлости, а у нас очень часто это опускается до пошлости.
К сожалению. Следующий вопрос. Я хожу в храм недавно, около 2 лет. Недавно на исповеди батюшка сказал, что хорошо бы мне пойти учиться в семинарию. Себе горячего желания становиться священником не чувствую. Да и не соответствую я такому ответственному делу. Я еще мирянин, не ахти какой, а тут сразу священником. Иногда думаю, может быть, все-таки послушать батюшку и пойти учиться. А там, а будь что будет, как Бог даст. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
Ну, что можно было бы ответить на этот вопрос? Ну, во-первых, не сразу священником, потому что все-таки в семинарии придется поучиться как минимум 4 года для того, чтобы хотя бы рукоположиться в диаконы. Вот. Только после этого можно думать о священническом пути. Но По моему опыту, по моему духовному разумению, если это можно так сказать, поступая в семинарию, человек все-таки желает, должен желать, иметь твердое желание связать свою жизнь со служением Богу. В сане священника или в сане диакона, но это вот первоочередная задача для поступающего, иметь твердое желание и горение. Если мы не имеем этого горения, то можно, конечно, отучиться, можно круг положиться, и не факт, что оно придет. Вот эта хладнокровность, которая изначально была, она будет огромной помехой на пути твоего пасторского служения в будущем. Вот. Поэтому, конечно, должно быть прежде всего огромное желание. С другой стороны, бывают случаи, когда человек с большим желанием поступает в духовную школу, заканчивает, но то потом так складывается его жизнь, что он не принимает сана, но все равно вся его жизнь связана с церковью. Он трудится в каких-то церковных структурах. У меня, допустим, перед глазами было много примеров, когда люди в силу жизненных обстоятельств или в силу каких-то других причин не рукополагались, не могли рукополагаться, или возникали препятствия экономические для того, что они не могли рукоположиться. Вот. Но они всю жизнь оставались в церкви, всю жизнь посвящали себя церкви. Вот. И то образование, которое они получили в церкви, они используя его на благо и на пользу церкви. Вот. Но каждый из них, поступая в семинарию, все-таки ставил перед собой цель служения Богу. Поэтому, если такого горячего желания нету, то, может быть, на сегодняшний день не стоит поступать в семинарию. Если вы хотите получить какое-то духовное образование, более углубленное, ну, сейчас есть при семинариях катехизаторские отделения, есть богословские институты, куда можно пойти и поучиться для того, чтобы... А вот если вы когда-то созреетесь, и в вашем сердце возгорит вот это желание посвятить свою жизнь, не просто получить профессию священника, а посвятить свою жизнь на служение Богу, то тогда, конечно, надо пойти в семинарию, потому что семинария это не... Ну, в общем-то, не столько должно быть образованием, сколько воспитание человека, к его дальнейшему пасторскому служению на том месте, на которое церковь его поставит.
Следующий вопрос, отец Алексей. В чем заключается польза и смысл чтения молитвы на церковно-славянском языке?
Польза в чем заключается? В чем заключается смысл? У нас очень часто со стороны очень образованных людей мы слышим о том, что действительно нет смысла, время движется, ничто не стоит на своем месте, и давно бы уже церкви пора где-то адаптироваться в церковном делании. Но есть традиции церковные, церковный устав, который сложился даже не на протяжении десятилетий, а на протяжении столетий. Есть язык, который от момента образования нашей русской церкви являлся тем языком, который был краеугольным камнем в просветительской деятельности на Руси. Тот язык, на котором Слово Божие распространялось во все концы нашего Отечества. Тот язык, который послужил основой для создания и нашей литературы, и нашей музыки, и церковной музыки, и на ее базе светской музыки духовной. Вот. Поэтому сегодня церковь, как бы храня эти традиции, сохраняет единение сегодняшней современной церкви с церковью той, который принес в наше Отечество благоверный князь Владимир. Можно ли молиться на русском языке? Но дом в своей молитве никто вам не запрещает молиться так, как вы можете. Нужно ли переводить церковное богослужение на русский язык? Поверьте мне, теряется красота церковного богослужения. Когда приводится аргумент к тому, что вот мы не понимаем ни молитв на церковно-славянском, не понимаем смысла богослужения, А не понимаем почему? Не понимаем не потому, что мы не понимаем того, что говорится, а потому, что мы невнимательны, мы не слушаем, мы не стремимся вникнуть в строй богослужения, особенно божественной литургии. Вы посмотрите, как мы себя ведем в храме, часто бывает, разговариваем невнимательно, вроде бы ставим к причастию, но тут же с соседями своими, хорошо, если обмениваемся новостями, а то еще и перебранка какая-нибудь возникает, вот, кто-то кого-то толкнул, кто-то кому-то ответил. Вот. И если это будет на русском языке, ничего от этого не изменится. Ведь Царствие Божие, оно нудится, оно достигается трудом. Оно не бывает просто так вот взял и получил. Поэтому, ну, родные, потрудитесь немножко вникнуть. И когда вы вникнете, каждое церковное слово, прозвучавшее на церковном славянском языке, будет согревать вашу душу, и вы будете видеть ту красоту и церковного песнопения, и звучание церковной музыки, и ход церковной службы будет совершенно другим для человека, который потрудился для того, чтобы это понять. Поэтому переход на русский язык и чтение молитвы на русском языке – это не панацея для того, чтобы духовность в человеке возникла. Многие и на русском-то не молиться не хотят, вот, не говоря уже о церковно-славянском. Поэтому это внутреннее состояние человека. Хотите дома молиться на русском языке, никто вам не мешает. Ведь что это молитва? Молитва – это разговор человека с Богом, общение с Богом. Вот. И на каком языке вы общаетесь с Богом, это не важно. Главное, чтобы душа ваша в этот момент была чиста и открыта для Бога. Поэтому вот я так считаю.
Я слышал, что молитва на церковно-славянском языке имеет особую духовную силу и ограждает человека от различных влияний, как бы. Сейчас в наше время очень много влияний и телевидения, и рекламы, и интернета и так далее. А зная древний язык, человек как бы себя от этого ограждает.
Еще раз говорю, через церковно-славянский язык мы как бы соприкасаемся с тем огромным духовным опытом, который накопил наш народ на протяжении тысячелетий. Понимаете, больше тысячи лет. Наши духовные истории. И сегодня, если мы от этого отказываемся, ну, мы как-то вот отказываемся от всего того богатого опыта, который был у нас. Ну, а потом, понимаете, полноценно перевести на современный русский язык какие-то вещи из церковно-славянского невозможно. На русский язык можно переводить, конечно, любые языки, и это будет гораздо богаче, эмоциональнее. Вот, и мы знаем, что, допустим, переводы там, классической литературы, вот, или стихотворного какого-то наследия на русский язык с иностранных языков, они, в общем-то, не утрачивали своей красоты, а были наоборот. Но как тяжело переводится русский язык на иностранные языки, особенно если это касается поэзии. Вот тогда утрачивается красота, смысл всего. Так получается и здесь, когда мы начинаем отступать от церковно-славянского языка, мы теряем вот эту красоту, которая сегодня в ней есть. Поэтому постарайтесь потрудиться. На самом деле, все это не так сложно. Только немножко усилий и внутреннего желания и горения.
Следующий вопрос, отец Алексей. Мне хочется приобщить моих неверующих родственников и друзей к храму, показать им свет и радость веры. Не является ли это желание проявлением скрытого высокомерия? Мол, я в церкви, я лучше вас.
Вот, желание совершенно замечательное. Ведь и Христос говорит, идите и научите. Вот, во все концы земли проповедуя Святое Евангелие своим ученикам. Да? Вот, но из каких соображений мы и какими методами мы это делаем? Вот, что значит заставить своих, привлечь своих родственников в церковь? Можно настолько это делать назойливо, что не то, что не привлечете близких к церкви, а наоборот еще отодвинете их. Ведь наше свидетельство о церкви – это прежде всего наш образ жизни. Если, приходя из храма, начиная рассказывать о храме, мы начинаем давить на наших близких, вот, или начинаем им навязывать свою какую-то точку зрения, или пришли из храма вместо умиротворение с озлобленностью, с какой-то и агрессивностью, то, наверное, это не будет свидетельством и не сподвигнет наших близких к тому, чтобы сделать свой путь, свой первый шаг на пути к церкви. Ведь что свидетельство? Свидетельство, еще раз говорю, это не столько слова и убеждения, сколько наша с вами жизнь. А вот видя нашу жизнь, если мы действительно будем вести христианскую жизнь внутри своей семьи, будем незлобивы, будем ненавязчивы, не будем выставлять свою веру на показ, не будем заставлять и давить на наших близких в духовном плане. Понудить можно еще маленького ребенка, младенца, когда он возрастает. Но для этого надо его с младенческих пеленок начинать носить в храм, причащать святых христовых тайн. Потом учить молитвам каким-то. Но опять это можно делать через любовь. А если ребенок видит, что это делается не через любовь, а через давление, жестокость, вот, то фундамент любой веры – это любовь. И Бог-то возлюбил нас, понимаете, поэтому принес жертву за нас. Вот если не строится все это на этом, а делается только показное и неправедное, то тогда никого вы никуда не привлечете. Вот если у вас, вы сами не ощущаете свое превосходство над своими ближними, вот, а прежде всего надо благодарить Бога за то, что вот вам Господь сегодня дал такую возможность, открыл ваше сердце вот, для Бога, и это не ваша заслуга, что вы ходите сегодня в храм. Вот, а то Господь вам дал этот дар увидеть, и вы счастливый человек, то, может быть, где-то в вашей искренней домашней молитве надо помолиться за своих близких искренне, но не так, чтобы вы им об этом на каждом углу твердить: я сегодня за тебя молился, а ты вот в храм идти не хочешь, а я за тебя записку сегодня подавал. Нет, вот поверьте, если ваша молитва внутренняя искренняя будет, то она быстрее даст какие-то результаты даже вот в вашем таком молитве. В маленьком семейном огороде произрастут совершенно другие добрые плоды. А вот если это будет с гордыней, с самодовольством, с чувством своего превосходства над всеми остальными, то тогда ничего это не даст. Помните всегда одно: наши только грехи, все остальное от Бога. Поэтому, может быть, наши родственники, которые не всегда ходят в храм, в моральном плане иногда бывают чище и лучше нас, посещающих храмы. Поэтому идите по этому пути, ищите Царствие Божие, стяжайте это Царствие Божие. Вот. Но прежде всего думайте, думайте, для чего вы все это делаете и какими методами.
Следующий вопрос, отец Алексей. Допустимо ли православному христианину заниматься восточными единоборствами, йогой, вообще усиленно тренировать свое тело?
Ой. Ну, а почему нет? Почему нет? Ну, наши преподобные отцы, они ведь тоже, наверное, в какой-то мере тренировали свое тело, но не в спортзалах, а уходя от мира в тяжелые физические условия, где надо было все делать самому, и колоть дрова, и добывать себе пропитание, и в тяжелых условиях молиться Богу. Часто это были тогда, по тем временам, неотапливаемые храмики небольшие, куда они приходили зимой в достаточно сложной одежде. То есть такой подвиг, поэтому здесь, да, должно было быть и тело достаточно крепким. Вот. Но это не было самоцелью. Цель не внешнюю красоту создать, свое здоровое тело, но и прежде всего создать здоровый дух должен быть, который укреплен Богом. А если через такое вот... Главное, чтобы не возник вот этот внешний нарциссизм, чтобы мы не любовались своим телом и не восхищались им, и не воображали и помнили опять, что это вот Господь милостивый дает мне возможность сегодня иметь такое тело и такую вот, а ведь завтра он может это забрать в одночасье, и всего этого может не быть. Поэтому, ну, следите за своим здоровьем, это хорошо, ведь это здоровье здоровье тоже дар Божий, который не надо разбазаривать направо и налево. Иногда мы к этому относимся. Вот. Есть батюшки, которые любят часто обращаться к врачам и следить за своим здоровьем. Плохо ли? Хорошо, наверное, потому что они нужны своей пастве, они вот поэтому стараются как-то следить за собой. Но я отношусь к другой категории. Мне, допустим, не очень люблю следить за своим здоровьем, но опять не в силу того, что вот, мне все равно на него. Но не всегда, может быть, где-то хватает времени и каких-то забот. Еще раз говорю, это не должно быть больше любви к человеку, к Богу. Ну, опять, если говорить с точки зрения христианина, то, пожалуйста, занимайтесь и восточными единоборствами, но помните о той грани, что есть физическая составляющая в восточных единоборствах, а есть еще и вторая ступень, это духовная, так называемая, в восточных единоборствах духовная составляющая. Вот духовного бегите от этого. Не надо, у нас есть свой богатый опыт, и не вникайте, допустим, в философию. Ведь каждое единоборство восточное, оно имеет свою философию. Не вникайте в эту философию. Физически занимайтесь, а вот философию вникать не нужно было.
Следующий вопрос. Недавно посмотрел в интернете фильм о производстве мяса. С какой жестокостью обращаются с животными на бойнях? Какая-то безжалостная индустрия. Неужели есть мясо не грех?
Ой, Денис, ведь знаете, грех не только в том, что мы ем мясо едим. Господь опять после грехопадения человека в раю все было совершенно. И никто никого не поедал, никто никого не ел. И все были, и звери жили в гармонии между собой, и с Богом, и с человеком. И человек жил также в гармонии со всем. Вот. Но вот, к сожалению, мы не смогли удержаться от завета Божьего и нарушили заповедь. И были лишены, мир вокруг нас изменился. Мир стал жестоким, стал совершенно другим, потому что человек изменился. Ум его помрачнел. Он думал, что сейчас ум его откроется, и он познает добро и зло. Но он зло познал, да, но потерял добро. Поэтому в поте лица своего добывать хлеб свой, конечно, и сеять, и охота, она была всегда ради пропитания. Не ради забавы, а ради пропитания именно. Поэтому жестоко, да, конечно, наверное, жестоко убийство. Но так вот устроен Божий мир для человека падшего. С другой стороны, знаете, посмотрев наши телевизоры, сегодня нельзя не только мясное есть, но и не любые другие продукты тоже кушать нельзя, потому что, как там показывает телевизор, там, наверное, от тех продуктов, о которых они, как они называются, вообще ничего не осталось. Работайте на селе, на своих огородах, возделывайте то, что вы можете, и ешьте то, что вы считаете нужным. Могущий вместить, да вместит. Кто-то не может этого в силу физических, может быть, своих каких-то вещей. Вот, поэтому есть люди, которые в монастырях не вкушают мясо и живут совершенно. А с другой стороны, рыбу тоже ведь жесток. Вот, ведь если представить, как ловится рыба, да, как ее разделывают, как вот ее живую, да, там, бьют по голове, практически живую начинают вспарывать ей желудок для того, чтобы освободить от внутренности, потом чистят чешую, а она у тебя в руках еще трепещет. Это же тоже жестоко, понимаете? Вот, но что-то Господь дал нам в пищу, и мы должны этим пользоваться. Вот, другое дело, что, может быть, не надо это выносить на телевидении и везде показывать это. У нас и так сегодня очень много всякой жестокости. Это не отвращает человека от того, чтобы не вкушать тех или иных продуктов. Ну вот один задумался, может быть, слава Богу. Но каждый, кто может вместить, пусть вместит. А кто не может вместить, пусть кушает мясо.
Как вы считаете, отец Алексей, возможно ли быть православным христианином и вегетарианцем одновременно?
А почему нет? Почему нет?
То есть...
Марию Египетскую возьмите, она же практически вегетарианка была. Уйдя в пустыню, она не ела ничего мясного. Вот. Иоанн Креститель. Многие наши православные подвижники, которые не вкушали пищу животного происхождения. Вот, поэтому почему нет? Это как раз абсолютно никак не влияет на духовную составляющую человека.
Следующий вопрос. А не является ли грехом чрезмерная забота о своем здоровье? Человек, уделяя много внимания здоровью, желает продление земной жизни, земного счастья, и не ставит во главу угла небесное. Да и к тому же бывает так, что телесная немощь приближает человека к Богу.
Ну, мы сегодня уже немножко затронули этот вопрос,
похожий вопрос.
Вот, не всегда телесная немощь приближает человека к Богу. Безусловно, когда мы получаем какие-то скорби, мы чаще задумываемся о Боге, нежели когда мы находимся в каком-то благополучном состоянии. Поэтому, конечно, да, но иногда человек неподготовленный вот в своих физических немощах, вот, мы же от Бога что ищем? Не укрепление нас в несении того креста, который Господь дал, а исцеление от того недуга, допустим, который Господь послал нам в этот момент. И мы, как капризные дети, требуем от Бога исцеления. Когда человек этого исцеления не получает, он озлобляется на Бога и может прийти к неверию. Такое тоже, к сожалению, бывает. Поэтому здесь нельзя сказать, что только через физические немощи Господь человека как бы призывает к себе. Умение нести эти немощи, да, безусловно, это великий, это тоже дар, который Господь дает нам. Поэтому к этому надо подходить с точки зрения христианина. А чрезмерная забота о здоровье, ну, мы сегодня говорили, что здоровье – это дар Божий. О каждом даре мы должны заботиться. Должны каждый, это как таланты, помните, да? Дал талант, талант надо приумножить. Вот, поэтому здоровье, может быть, не приумножить, но, по крайней мере, постараться его сохранить. Но, опять, это не должно доходить до паранойи. Такое, к сожалению, тоже бывает. Когда мы думаем о физическом здоровье, совершенно забывая о своем внутреннем духовном состоянии.
Следующий вопрос, отец Алексей. Батюшка, хочу поехать на Афон, но смущает то, что для визы нужно сдавать отпечатки пальцев. Может быть, это ложное смущение?
Ой. Ну, вообще, конечно, у нас вообще в этой жизни очень многое смущает. И часто бывает так, что вещи, которые действительно должны были бы смутить нас где-то и задуматься, мы о них не думаем и не задумываемся. Вот. А вещи, о которых, может быть, не стоило бы обращать особого внимания, мы начинаем забивать себе ими голову, ставя во главу угла. Поэтому мы собираемся соприкоснуться со святыней. Да? Вот. И вдруг... враг нам устраивает такое препятствие, да, что вот, а зачем же, ты не езди, не надо, тебе же надо отпечаток пальца поставить. Ну, поставил ты этот отпечаток пальца. Что тебя через этот отказ для получения визы заставили отречься от Бога? Ты же едешь к святыне, наоборот, ты хочешь соприкоснуться с духовностью, к этому стремишься. Поэтому ничего страшного и особенного в этом нет. Но если это вас смущает, и вы хотите жить по-другому, то ну, живите по-другому, не ставьте перед собой целью ездить в святые места, находящиеся за пределами нашего Отечества. Вот. Ведь многие наши подвижники не ходили ни в святую землю, не на святую гору Афон, а многие старцы говорили, что здесь вам и святая земля, и гора Афон. Поэтому молитесь здесь, совершенствуйтесь. Если для вас это является смущением получения такой визы, ну не получайте ее. У нас иногда бывает так, что вот не получайте ННН, очень многие священники учат, что это грех, это знак сатаны, вот, но никогда не задумываются, когда приходят люди и приносят свои пожертвования, они не спрашивают у этого человека, а есть ли у тебя ННН, и с ННН ли ты зарабатываешь эти деньги, которые принес мне на пожертвование, вот. Я однажды задавал такой вопрос одному пастырю, вот, на что получил ответ, а может быть, он через это спасется, понимаете? То есть он был противником того, чтобы люди получали ННН, запрещал им, но никак, получение пожертвований не от людей, имевших ННН, оно как бы их не смущало, этого человека. Вот. В свое время, насколько я помню, на Украине очень мудро поступил блаженнейший покойный Владимир, когда там была большая кампания против всех вот этих вещей, ННН или еще чего-то. Он сказал так, ну вот те, кто проповедует это и считают, что этого делать не надо, особенно духовенство и архипастыри, то вы берите тех людей, которые вы это благословляете, на свое попечение. Вот, и несите за них ответственность, не только духовную, но и материальную. Вот, и как-то это все быстренько нормализовалось, понимаете? Мы в своей пастырской деятельности очень часто забываем об ответственности, которую мы должны нести не только за свои поступки, но и за ту паству, которая нам вверена. Вот. И прежде чем дать какое-то благословение, мы должны были бы себя поставить на место того или иного человека. Поэтому еще раз говорю, что если вас смущает сдача отпечатков пальцев для получения визы для того, чтобы поехать и поклониться святыням Афона, ну, не надо. Здесь у нас в России тоже очень много всяких святынь, и для того, чтобы сегодня к ним, с ними соприкоснуться, не надо никаких отпечатков пальцев. Вот. Поездите, может быть, по ним. Я не вижу особого греха в этом. Вот. Многие духовные люди, не просто духовенство, а духовные люди, духовные выезжают сегодня за рубеж, получают эти визы и не видят в этом греха. Но, еще раз говорю, есть категория людей, которые на этом делают свою популярность. Ну, когда за душой нет больше ничего другого, то проще всего сделать себе имя на чем-то таком протестном.
Следующий вопрос, батюшка. Зачем христианину изучать Ветхий Завет? Ведь главные заповеди и содержание христианской веры находятся в Новом Завете. Благоразумный разбойник не знал ни Нового, ни Ветхого Заветов и вошел в Царствие Небесное.
Ну, благоразумный разбойник, не знаю, может, насколько он не знал Ветхого Завета, тут сложно говорить, потому что он жил все-таки в той культуре, которая была, она была основана на Ветхом Завете. Безусловно, он, наверное, не был знаком с Новым Заветом, но вот соприкоснувшись со Христом, он принял этот завет. Почему надо? Безусловно, ведь Ветхий Завет... Сегодня он исполнился, поэтому он называется Ветхим. Мы не отвергаем его, но для нас есть Новый Завет, который Господь установил. Какие-то положения Ветхого Завета, они устарели, и в Новом Завете они заменены Господом Иисусом Христом. Вот, что-то остается актуально и на сегодняшний день. Вы знаете, это как вот в семье. Что было? Зачем помнить историю своей семьи? Она не нужна. Вот есть, допустим, там дедушка, бабушка, которых мы помним, вот, и сегодняшний день, и думать надо о завтрашнем, и надо вот жить на этих устоях. Правильно ли это? Наверное, неправильно. И беда в том, что мы не знаем своих глубоких корней, не помним часто в силу тех обстоятельств, которым было подвержено наше Отечество. Ну, еще помним бабушек, дедушек, может быть, прабабушек по рассказу наших близких, а дальше... заглянуть уже не знаем и не видим. Поэтому теряется вот эта преемственность. Так и здесь ведь для того, чтобы во всей полноте понять Ветхий Завет, ой, Новый Завет, надо знать историю Ветхого Завета. Ветхий Завет рассказывает нам о том, как был сотворен мир, о том, как люди хранили веру в единого Бога, через, пронося через испытания. Показывает, как это было в мире враждебном, в языческом мире, когда надо было хранить. Как преодолевали искушения в хранении этого. И как, в конце концов, отступили от этой веры, вот, скатившись до фарисейства. И только ведь небольшая часть смогла принять Христа и принять из тех, кто был воспитан на традициях Ветхого Завета. Поэтому знать это надо для того, чтобы помнить свою историю, для того, чтобы не быть Иванами, не помнящими своего родства. Вот, так как мы не помним сегодня нашего семейного родства, так мы и не хотим порой помнить нашего духовного родства. Это история нашей церкви. Вот, которая связана и с Ветхим Заветом в том, прежде всего.
Спасибо, отец Алексей. Следующий вопрос. В последнее время у меня возникло удивительно ровное и спокойное отношение ко всем событиям моей жизни. Ничего сильно не радует, ничего сильно не огорчает. В этом состоянии нет уныния, но оно меня настораживает. Что это? Спокойствие и некая мудрость, либо опасное состояние теплохладности?
Ну, так сразу ответить очень сложно. Это все-таки надо знать человека и видеть, как он духовно развивался и достиг этого состояния. Вот это может быть и то, и другое. Может быть и духовная мудрость, и хладнокровность такая может быть. Вот, все может быть. Вообще такие состояния, они... иногда бывают очень опасными, потому что вот человек, ощутив такое состояние, может в прелесть впасть. Вот. Надо благодарить Бога. Сегодня вот мы это чувствуем. Но опять, если это нет радости, понимаете, это плохо. По крайней мере, в любом случае, радость присутствия Бога должна в человеке присутствовать. Как плач о грехах, он должен быть обязательно, так, в общем-то, и радость общения с Богом. А если в нас нет радости общения с Богом, то вот это действительно, наверное, будет хладнокровность. Что воля, что неволя, все равно, помните, да, вот эту сказку знаменитую «Марья искусница». Вот если это такое, вот что воля, что неволя, все равно, тогда, безусловно, это не духовное состояние. Вот. Поэтому, а если в этом состоянии вы умеете не реагировать на внешние события, раздражающие вас, вот, но умеете радоваться благодати Божией, которую получаете, вот, умеете видеть грехи свои, приносить в них покаяние, свои, не чужие, вот, то, конечно, вот это благодатное состояние.
Что делать, если это состояние от какого-то духовного тупика? Какой выход может быть из этого?
Церковь, священник, надо идти к батюшке, искать того батюшку, с которым можно разговаривать, который может дать на этот ответ, потому что опять своего собеседника надо найти. Знаете, как вот спутника жизни себе надо найти настоящего, так и батюшка — это тот же спутник жизни, с которым вам уже по духовной жизни придется идти. Вот, поэтому его тоже надо поискать. Потому что у нас сколько батюшек, столько мнений. Вот. Но это не значит, что батюшки плохие. Батюшки хорошие. Вот. Но как храм, знаете, кому-то один ближе, кому-то другой ближе. Благодать одинаковая во всех присутствует. Но просто в одном мы себя уютнее чувствуем, в другом, ну, как-то вот не в своей тарелке где-то. Правильно? Наверное, неправильно. Наверное, в любом Доме Божьем мы должны ощущать себя одинаково. Но... ведь в своей квартире мы всегда себя удобнее чувствуем, чем, допустим, приходя в квартиру родителей или, там, или в квартиру там, семьи брата или сестры, там мы уже чувствуем себя где-то в гостях. Мы вроде бы дома среди своих близких и родственников, но вот это не мое. Поэтому так и с храмом бывает. И с духовным состоянием нашим также бывает.
Есть такое мнение, что церковь диктует людям единый стандарт поведения, ограничивает личность. Скажите, батюшка, как церковь способствует раскрытию личности, раскрытию творческого потенциала человека?
Что значит церковь навязывает стандарт? Церковь вообще никому ничего не навязывает. Церковь предлагает. Господь никого не заставляет. Господь вот Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я вас успокою. Вы. А вот придете вы или не придете, это уже ваша боль. Не зря же говорят, ни вольник, ни богомольник. Нельзя человека заставить. Человеку можно предложить, примет он или не примет. Много званных, мало избранных. Это евангельская истина, евангельское начало. Поэтому, а как дать человеку раскрыться? Вот, прежде всего, научить человека заглядывать внутрь себя. Вот тогда через внутреннее духовное совершенствование человек начнет видеть совершенно другой окружающий его мир. По-другому начнет воспринимать этот мир. И тогда он начнет духовно совершенствоваться.
И, видимо, последний вопрос, потому что время нашей передачи постепенно подходит к концу. Дети говорят, дети и подростки говорят, зачем мне идти в храм? Я и так живу интересной, насыщенной жизнью. Как все-таки убедить детей и подростков, чтобы они ходили в храм?
Сами ходите в храм, причащайте святых Христовых тайн. Мы сегодня в самом начале об этом говорили, что только своим примером можно говорить о том, что нужно, что это надо делать. Вот. Но когда ваш ребенок, ваш подросток видит, что вы без радости, а понуждая себя, идете в Церковь Божию в воскресный день или в церковный праздник, или еще хуже того, что вот, ссылаясь на усталость или еще на что-то, позволяет себе в воскресный день не пойти, когда вам не хватает времени для того, чтобы приготовить себя к таинству покаяния, таинству причащения, вот, то есть вы не соединяетесь с святыми Христовыми таинствами, вы можете ребенку говорить, что когда вы не живете и не ощущаете радость посещения Дома Божьего и пребывания вас самих внутри церкви, когда вы не ощущаете радости от молитвы, то вы можете говорить все, что угодно ребенку, но это не воспримет ему, конечно, ему в окружающем мире хорошо, вот, ему весело, ему не, еще раз говорю, что этот мир, который он ему позволяет делать многое, не налагая никаких ограничений. Но вот ребенку надо дать понять, что эта радость, она очень быстро проходящая, что она не оставляет какой-то внутренней духовной радости. Ведь вот если у ребенка было хотя бы в детстве малое соприкосновение с церковью, с каким-то церковным праздником, ощущение, допустим, Рождества, вот это совершенно преображенный храм на Рождество, вот мои детские, они не сегодняшние, это детское, когда елка, когда на Троицу березка, совершенно по-другому живет храм. Ребенок, попадающий в такую атмосферу, в атмосферу любви, причащающий святых Христовых тайн, потом идущий на церковный детский какой-то праздник, или когда после церковной службы они знают о том, что вот сейчас после поста, допустим, после рождественского, мы придем домой, будет праздничный стол, где все вместе готовили этот стол, все вместе сядут, все вместе будут радоваться. Но это надо растить сегодня, когда он уже вырос, как говорят, ребенка надо воспитывать, пока он лежит поперек скамейки. Когда он лег вдоль скамейки, воспитывать его уже поздно. Только своим примером. Только вот если у вас этого нету, то что бы вы ему ни говорили, в нем этого тоже не будет. Это вот так, Денис.
Спасибо вам большое, отец Алексей. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наши
дорогие телезрители, да благословит вас Бог, укрепит Пречистая Его Матерь. Вот, простите, может быть, за какую-то сумбурность, которой сегодня мы были, может быть, не все было как-то стройно и ладно в плане моих ответов. Но мне было очень приятно общаться с вами, с Денисом, с вами, дорогие телезрители. Бог да благословит всех нас во все дни жизни нашей. Спасибо вам.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла Лефортова, архимандрит Алексей Выложанин. Всего вам доброго и до новых встреч.